страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 9 часов утра в Москве. Сегодня понедельник, 29 октября. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Сегодняшний выпуск идет в предзаписи, поэтому у нас сегодня только аудио, видео у нас не будет. Но ваши комментарии-то у меня есть. Что почитать у меня есть, о чем поразмышлять вместе с вами у меня есть. Ну, а у вас есть, разумеется, трансляции. Собственно, как обычно, в интернете идут трансляции в наших группах по страницам Библии. Это наши основные сообщества в основных соцсетях. И, кроме того, есть целый ряд групп, в которых вы также нас можете смотреть и слушать, и писать комментарии. Мы с удовольствием эти комментарии, эти ваши письма читаем. Кроме того, вы нам можете писать через сайт theos.fm или через наше приложение «Theos». А мы с вами в очень интересный момент сейчас попали. Мы говорим о Божьем предопределении. Мы говорим о том, как сочетается Божье предопределение. И многие из вас на самом деле это уже увидели и в комментариях ответили. И Божья любовь. Да, вот картинка Бога. Дело в том, что действительно эта картинка может быть искаженной, если неправильно понять вопрос о предопределении. Тогда получается Бог такой... издевающийся. Получается, что Бог мучитель, который вот решает сам, как быть, и справедливость получается как бы не у Бога. Мы к этому с вами еще обязательно придем. Мы будем читать письма и сегодня, и завтра. Тут интереснейшие письма, интереснейшие отзывы и новые письма, те отзывы, которые вы будете присылать, мы также будем читать. Я в прошлый раз спрашивал вас по поводу того, можно ли спорить с Богом. И я привел, среди прочего, пример Фомы. Так вот, Елена отвечает, можно спорить с Богом и возражать... Можно ли спорить с Богом и возражать ему? Фома же не спорил. Он просил то, что он пропустил, когда Христос явился всем. Но его не было там. Разве Бог не желает послушания и покорности от человека? Значит, смотрите, что получается, Елена. Да, действительно, Фома просил того, что он не получил. Но тут есть интересная вещь. А почему всем должно быть одинаково? Все-таки с Фомой несколько сложнее, чем может показаться. Если бы не было, например, истории о работниках, которых нанимали в разное время. Помните, кто-то начал работать сначала, кто-то в третьем часу, кто-то в шестом, кто-то в девятом. Кто-то вот уже в самый-самый последний час, в 11 часу, день уже кончается, и они получают одинаковое вознаграждение. Они получают одинаковую зарплату. Да, вот если бы этого не было, мы бы с вами могли сейчас, Елена, сказать о том, что, ну да, давайте мы исходить из того, что Бог поступает таким образом, чтобы всем было все равное. Но Бог нам такой возможности не оставляет. Потому что Бог говорит... Да, один человек может получить, другой может не получить. Смотрите, что еще получается. Если провести вот эту аналогию, ну как, ведь Фома же не видел, а остальные видели. Лена, а мы ведь с вами тоже не видели. Теперь представьте себе человека, который живет в 21 веке, и который начнет просить Бога и говорить, «Боже, вот я-то тебя не видел во плоти. Покажись мне, явись мне, пожалуйста». Вот... Такого Бог нам не позволяет. Так что идея о том, что всем будет дано поровну, эта идея, в общем, к сожалению, да или, я думаю, к счастью, не работает. Но что интересно и что очень важно, это все-таки, да, Фома готов был подчиниться Богу. Фома показал свое послушание Богу, когда он говорит, «Господь мой, Бог мой». Вот мятеж отличается от... подчинение от послушания тем, что мятеж — это всегда выступление против. Это не попытка понять. Это даже не просто признание того, что я не понимаю. Мятеж — это когда мы говорим, я не понимаю, но я убежден, что это неправильно. Или даже «я думаю, что понимаю и убежден, что это неправильно». Вот это и получается мятеж. Тогда у нас начинается эмоциональная реакция. А это вот на человеческом примере можно вот проиллюстрировать такой ситуации, когда один человек другому говорит «я тебя не понимаю», и он дальше продолжает «и я отказываюсь тебя понимать». Это, конечно, не как мятеж против Бога, но это настолько же бесперспективно, да, друзья? Если я отказываюсь тебя понимать, ну, собственно, и все. А дальше как продолжать разговор? Разговор продолжать дальше не получится. Несколько интересных писем прислал Василий Захарчук. Длинное письмо, я его прочитаю. Буду делать паузы, чтобы сразу отвечать на то, что пишет Василий. «Зачем Бог создал дьявола?» «Бог не создавал дьявола, Бог не создавал зло». Добавляю я, отвечая на это письмо. Опять-таки, то, что нам сложно бывает понять, Бог дал выбор. И пример, который основан на августиновском понимании, на понимании Августина Блаженного. Если вы берете бублик, можно ли сказать, что вы берете в руки дырку от бублика? Когда вы пекли бублик, вы дырку пекли? Когда вы съели бублик, куда делась дырка? Зло – это не особая субстанция. Зло – это отсутствие или нехватка добра. Нехватка добра может получиться тогда, когда есть выбор. А, да, Бог создал добро, Бог создал ангелов, но вот тут мы должны все-таки сказать, потому что от этого никуда не уйдешь. Да? Вот мы должны сказать, что Бог создал потенциальную возможность для выбора. Бог не создал дьявола, конечно, как вы пишете, но при этом Бог, да, действительно допустил возможность ангелам пойти против него, пойти против его заповеди. Но дьявола он, конечно же, не создавал. Это примерно, как знаете, почему нельзя делить на ноль. Да? Вот есть вопросы, которые мы можем задать, но они не будут иметь смысл. Вот делить на ноль нельзя. Да? Вот примерно то же самое и здесь. Дальше Василий продолжает. «Бог же все знает». И получается, пишет Василий, что наперед знал, что дьявол будет искушать Еву, причем по воле Божией. И знал, что Ева вкусит яблоко, ну вот, да, не яблоко, конечно, а запретный плод, я здесь добавляю, и по воле Божией, нет, воля Божия и Божие попущение – это разные вещи. Если я ругаюсь с женой, это никак не воля Божия, но Бог это попускает. Понимаете, опять у нас с вами получается, вот вы хотите увидеть Бога еще более таким предопределяющим, чем это описывается в Библии. А почему бы Богу не предопределить, чтобы все было хорошо? И дальше, если получается по-другому, вы говорите, значит, Бог предопределил вот таким образом по своей воле. Нет, совершенно не обязательно. А есть Божья воля, есть Божье допущение или попущение. Бог попустил вот этому произойти. А развод – это воля Божия? Нет, конечно. Мы читаем в книге пророка Малахии, 2 глава, что Бог ненавидит развод. Не во всех переводах, к сожалению, это есть. Вот, ну, вот, допустим, в синодальном русском переводе сформулировано несколько иначе. Но в большинстве переводов, да, именно так. Бог ненавидит развод. Так вот, когда развод происходит, это что, воля Божия? Нет, скорее, это Божие допущение или попущение. Дальше мы читаем о Боге. «И сам же создал такого несовершенного, глупого человека, знал, что человек такой, и тут свое творение он выгоняет из рая на миллионы лет, чтобы те и их потомки мучились. Он знал, пишет Василий, что так будет, и на это все была его воля». Опять мы путаемся здесь. Воля Божия и допущение – это разные вещи. По поводу «выгоняет из рая», чтобы мучились. Вы помните третью главу книги «Бытие»? Помните, чего опасается Бог? Дело в том, что кроме древа познания добра и зла, от которого людям нельзя было есть, которое находилось в раю. Там ведь было еще одно очень важное древо. Это древо жизни. И вот, Василий, какая штука. От древа жизни им до грехопадения можно было есть. Это не было запрещено, потому что они имели жизнь. Что говорит Бог в третьей главе книги «Бытие»? Он говорит, как бы они ни вкусили вот сейчас, в этом падшем состоянии, от древа жизни и были как мы. Что это значит? Сейчас в этом состоянии, в падшем состоянии, человек не имеет права прикоснуться к древу жизни. Потому что тогда, вот тогда у него уже не остается выбора. Тогда он уже оказывается в состоянии, когда он вечно будет пребывать вот в этом отделении от Бога. Бог изгоняет человека из рая, из Эдемского сада, именно для того, чтобы выбор у человека и остался. И дальше Василий продолжает, он пишет, что Бог собирается сжечь всех, бросить в огонь, на вечные муки и так далее. Василий, но вы забываете о том, что Бог послал в мир своего Сына Иисуса Христа. Опять у вас получается такой садист, который только и думает, как бы человеку жизнь испортить. Представьте себе родителя, маму или папу в данном случае, да, неважно, который водит ребенка своего по анализам, водит ребенка своего по врачам. Почему он водит ребенка по врачам? А там ему уколы делают, там анализы берут, там порою больно делают. А водит он по врачам, этот отец или эта мама, ребенка, потому что ребенок серьезно болеет. И ребенку нужна помощь. А ребенок может думать, вот меня мучают, вот меня всего искололи. Вот я лежу тут, не знаю, в больнице, и там так плохо. И там реально может быть плохо, и он реально может страдать. И вопрос, на чем мы ограничиваемся? Где мы с вами, Василий, останавливаемся в нашем понимании мира? Мы говорим, Бог меня мучает, и я вообще-то не виноват. Или Бог ведет меня к спасению. Это две абсолютно разные истории. Дальше Василий пишет о том, что человека будут наказывать за то, что он человек, каким его создали. Нет. Не будут его наказывать за то, что он человек, каким его создали. Во-первых, конечно, его не таким создали. И дальше вы опять сводите, Василий, все к тому, что вот как ребенок должен соблюдать просто какие-то заповеди, и тогда все будет нормально, а если он не будет соблюдать, тогда все будет ненормально. Василий, мы уже говорили, и мы говорили об этом в прошлых передачах неоднократно. Переслушайте эти передачи, они действительно важны. Там действительно очень важные и серьезные вещи мы проговаривали как раз в связи с этим. Мы с вами говорили, Василий, о том, что человек сам себя наказывает. И дело здесь, конечно, не в заповедях. Дело здесь в том, что у человека есть только один способ примириться с Богом. Почему Бог не может все это взять и изменить? И сказать, ребята, я вас всех прощаю. Да по очень простой причине, Василий. Тогда Бог перестал бы быть справедливым судьей. Иными словами, сочетаются две вещи. И эти две вещи, эти два качества Божия должны как-то пересечься, должны как-то сосуществовать. Это Божья милость с одной стороны и Божья справедливость с другой стороны. Представьте себе судью, у которого на скамейке подсудимых, на скамье подсудимых его сын. И судья понимает, что по закону он должен наложить на сына большой штраф. И у судьи два выбора. Один вариант. Нет, даже на самом деле все-таки три, да, три выбора. Скажем так, потому что есть еще один вариант. Итак, у судьи три выбора. Во-первых, он может сказать сыну так, вот ты или вы, да, на вы все-таки, оплачивать этот штраф, и все. Тогда он проявил справедливость. А где же его любовь, где же его милость к своему сыну? Второй вариант. Он может сказать, не-не-не-не-не, вы, конечно, виновны, но штрафа уплатить не будете. Или даже сказать, что вы вообще не виновны. Но тогда этого судью уволят. Потому что милость проявилась, но справедливости нету. Третий вариант. Он может сказать, да, вы виновны, вы должны платить штраф, я понимаю, что штраф этот вы сейчас оплатить не можете, потому что у вас нет работы, там еще что-то такое. И вот я достаю деньги, и я оплачиваю штраф. Потому что я тебя люблю. Потому что ты мой сын. Вот это сделал Бог. Понимаете? То, чего мы требуем по нашему пониманию справедливости. А почему бы Бог всех не пожалел? А почему Бог изначально это все не устроил иначе? На некоторые вопросы, кстати, почему бы, я не могу ответить. Я не могу на них ответить, найти ответ. Мне это не дано. Я думаю, что вам это тоже не дано. Мы обязательно со временем узнаем ответ на эти вопросы, пока мы их не знаем. Почему Бог сделал так, а не иначе? Почему Бог разрешил, допустил, чтобы вот это дерево оказалось в Эдемском саду? Неужели дерево добра и зла, познание добра и зла, нельзя было просто срубить? Я не знаю ответ на этот вопрос. Я могу гадать, я могу как-то предполагать, но ответ я не знаю. На другие вопросы я знаю ответ. Потому что как только я пытаюсь представить себе Бога, который будет с моей точки зрения справедлив, и я начинаю додумывать, пытаться понять, что это будет означать, как это будет выглядеть на практике. Вот как только это происходит, у меня получается гораздо более чудовищный Бог, чем вы могли бы описать в своем письме, Василий. Это получается совершенно какое-то чудовище, потому что моя справедливость совершенно не связывается с Божьей справедливостью. Еще несколько писем. Пишет Лаура Ганыева, в тысячелетнем царстве будут все праздники и все жертвы, и говорить, что жертв не будет, мы не можем, даже по одной только книге Захарии. Лаура, мы об этом уже говорили, мы к этому вернемся. Когда вы говорите о тысячелетнем царстве, происходит такое смешение. Помните, мы с вами, по-моему, в прошлый раз, или нет, в позапрошлый уже раз, говорили о том, что есть две программы у Бога, две грани, две части Божьего замысла. С одной стороны, это замысел для израильского народа, и вот то, о чем вы говорите, это действительно израильский народ. У израильского народа действительно будут праздники. Вот Господь так устроит. И вы совершенно четко цитируете, ссылаетесь на Священное Писание. Мы дойдем до пророков, мы обязательно об этом будем говорить, и мы будем говорить об Израиле в тысячелетнем царстве. С другой стороны, это церковь. И вот церковь, которую Господь возьмет к себе, и возьмет он к себе ее еще до великой скорби, а опять-таки, тут разные христиане отвечают на некоторые из этих вопросов по-разному. Но праздники, когда мы читаем о праздниках, это относится к еврейскому народу, к Израилю. Для церкви это программа, что называется, для церкви. И вот тут немножко другая история. Так что я думаю, что опять-таки мы с вами к этому вопросу еще подойдем, и мы с этим вопросом обязательно будем разбираться. Ну, а сегодня мы с вами продолжаем читать послание к римлянам. Мы с вами дочитаем 9 и будем читать 10 главу. Я хочу обратить ваше внимание вот на какую интересную деталь. 9 и 11 главы говорят о том, как Бог предизбрал. Да, это Божье предизбрание. 10 глава говорит о человеческом выборе. Выбор остается за нами. Вот как существуют и как сопоставляются эти вроде бы несопоставимые друг с другом понятия, это большой и очень серьезный и очень важный вопрос. С одной стороны, Божие предизбрание, с другой стороны, человеческая ответственность. Сегодня у нас в конце уже не будет времени, чтобы с вами пообщаться, к тому же передача идет в предзаписи, но в ближайшие дни уже мы также почитаем ваши комментарии, поэтому, друзья, пишите, не стесняйтесь, и даже если что-то не прочитаем, то постараемся ответить в личную почту, личными сообщениями и так далее. Ну а пока, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Прибудь с нами, направляй нас, учи нас, благослови нас и веди нас рукою Своею. Да будет честь и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в 384-й раз уже встречаемся. И в прошлый раз мы остановились буквально на высшей точке разговора о Божьем водительстве и о предопределении. Мы говорили о том, как связаны человеческая ответственность и Божье предопределение. Мы говорили о том, что у фараона, который здесь снова приводится в пример, между прочим, было немало возможностей покаяться, немало возможностей измениться. Божье предопределение ставит человека в такие условия, в которых наилучшим образом раскрывается именно то, что есть в человеческом сердце. Я бы хотел сказать здесь еще проще. Если вы покаялись, если вы пришли к Богу, значит, вы точно предопределены ко спасению, и размышлять вам об этом больше не надо. Если вы пока еще не пришли к Богу, тогда ситуация сложнее. Могу вам сказать следующее. Тот факт, что вы слушаете эту передачу или смотрите эту трансляцию, уже указывает на то, что вы, возможно, предопределены к спасению. Тот факт, что вы задумываетесь над этими вопросами, если бы вы не задумывались, вы бы точно не слушали, возможно, указывает на то, что вы действительно к этому предопределены. Я знаю людей, которые много лет отворачивались от Бога, которым это, в принципе, было не нужно. Или они считали, что им это не нужно. Но тут в жизни происходило что-то такое, причем не обязательно это страшное, не обязательно это были какие-то трагические события. Просто что-то, что заставляло их задуматься. Что-то, что заставляло человека переоценить свою жизнь. Или, по крайней мере, начать задумываться, начать вот этот самый путь. Знаете, я бы, конечно, хотел, чтобы у каждого человека на спине была такая табличка, где можно было бы прочитать одно из двух слов: предопределен или не предопределен. Хотел бы, чтобы можно было это увидеть сразу, но Бог не дал нам такой возможности. Поэтому для христианина заповедь остается, великое поручение остается: идти и благовествовать, идти и проповедовать. И ни один из нас не может сказать, что вот я хотел бы покаяться, я хотел бы уверовать, но я к этому не предопределен. Вот это один из самых страшных обманов, который приходится слышать. Человек говорит: я хочу быть верующим, но вот мне Бог как-то этого не дает. Возможно, человек обманывает сам себя, возможно, обманул его лукавый, но с этим обманом явно надо что-то делать. И прежде всего, естественно, приходить к Богу. Ну и еще один аспект всего этого – это обвинение, которое мы порой бросаем в адрес Бога. Как же ты, Боже, вот так эти вопросы решаешь? 22 стих 9 главы послания к римлянам. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Обратите, пожалуйста, внимание здесь, не предизбранные к погибели, а готовые к погибели. Потому что по умолчанию каждый из нас готов к погибели. Бог никого не предизбирает для уничтожения. Предизбрание только ко спасению. И опять-таки границы этого предизбрания мы не знаем. Возвращаемся к тексту. «Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над ними, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Мы к этому сейчас подойдем. Смотрите, сосуды для гнева, они уже готовы. Их не надо готовить. Нет таких сосудов, которые Бог приготовил для гнева. А вот про славу написано иначе. Это сосуды, которые Бог еще должен приготовить к славе. И я возвращаюсь вот к этим двум взглядам на Исава и Иакова. Один человек говорит: я никак не могу понять, почему Бог так возненавидел Исава. Другой человек удивляется: я никак не могу понять, почему Бог так возлюбил Иакова. Дело в том, что Исава было легко возненавидеть, но и Иакова было также легко возненавидеть. А вот возлюбить любого из них, каждого из них, было очень и очень трудно. Порой нам мешает наше собственное извращенное представление о нас самих. Мы кажемся себе таким образцом совершенства. Я вспоминаю песню из старого детского фильма про Мэри Поппинс, да, вот вы само совершенство, вы идеал, что-то там такое, а какое блаженство, знать, что я совершенство, и так далее. Вот если мы начинаем заражаться синдромом Мэри Поппинс, тогда у нас возникает вот этот вопрос к Богу. Если я совершенство, почему же ты так ко мне относишься, так со мной поступаешь? Но Бог-то говорит о другом. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Ни один человек не может назвать себя совершенным. Совершенство принадлежит только Богу. И вот тут мы подходим к удивительной истории. В прошлый раз мы говорили о том, как Бог избрал себе народ, это еврейский народ, предизбранный народ. И многие из нас, даже читая Библию, не идут дальше. Мы говорим о том, что ну вот у Бога есть еврейский народ. А апостол Павел идет дальше. И вот к концу 9 главы выясняется, что у Бога есть еще один удивительный народ. Помните, как Бог призвал Авраама из той среды, в которой он жил, из того города, из Ура Халдейского, в котором он жил, для того, чтобы Авраам встал, для того, чтобы Авраам отправился в путь, в Ханаан, и для того, чтобы потом от потомства Авраама через Исаака создать новый народ. Так вот, уже в те времена Бог закладывал в сознании людей мысль о двух народах. И сегодня мы с вами об этом будем говорить. 24 стих 9 главы вы уже слышали. «Над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Вот это для обычного, такого нормального иудея того времени было буквально сногсшибательным открытием. Я предполагаю, что многие иудеи и не приняли бы это слово сразу, так оно, собственно, и было. О том, что призваны из евреев, они знали. Правда, они думали, что призваны все евреи, то есть просто вот автоматически, да, ты еврей по национальности и все. Оказывается, нет, не все, оказывается, из евреев. Но тут мы выясняем еще одну вещь. Оказывается, призваны это не только из евреев, а призваны еще и из язычников. И призваны ровно на том же основании Божьей милости, как и представители иудейского народа. 25 стих, как и у Осии, говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. И вот тут начинаются удивительные вещи. Цитируется пророк Осия. Мы будем с вами еще обязательно о нем говорить, когда дойдем до Ветхого Завета, когда вернемся к Ветхому Завету. Пророк Осия, который жил в тяжелейшие времена, это были времена отступления. И в первой главе пророка Осии мы узнаем об этом великом событии, которое должно будет произойти. Для евреев все делились на своих и чужих. Вот мы, евреи, мы настоящие, мы Божий народ. Все остальные – это не Божий народ. Иосия еще в Ветхом Завете вдруг говорит о том, что этот не Божий народ станет народом Божьим. Бог не только избрал израильский народ и сохранил себе верный остаток в этом народе. Бог также избрал и из язычников, и сохранил их для себя, ради своего имени. Перечитайте первую главу книги пророка Осии, 10 стих. Можете перечитать в контексте. Перечитайте также эти слова из послания к римлянам, которые мы сейчас читаем. И вы увидите, что среди язычников Бог призывает народ ради имени своего. Помните, апостол Петр скажет своим слушателям, своим читателям, а эти читатели призваны из язычников, и он скажет им: но вы род призванный, избранное священство, это особое положение, И вот в этом высказывании мы возвращаемся к тому, что было обещано еще в Ветхом Завете. Пророчество Осии говорит о язычниках. Независимо от того, в каком они народе, независимо от того, в какой стране мира они живут. И опять-таки, тут очень важно. Сейчас, к счастью, это разрушается, но в некоторых кругах это до сих пор есть, такое восприятие, ну, скажем так, у белых европейцев, что белый европеец лучше темнокожего африканца. Он как-то более культурен, вот он как-то более развит и так далее. А вот латиноамериканец, он где-то между европейцем белым и темнокожим африканцем. Интересно, что для африканцев все ровно наоборот. Наши всегда лучше. Африканец развит, европеец, ну да, денег у него, конечно, много, но он злой. Я как-то разговаривал в Африке с одним человеком из Ганны. Он из сельской местности. Он говорит, мы, конечно, европейцев уважаем, но мы их побаиваемся. Я спрашиваю, почему? Он говорит, ну, уважаем, потому что у них много денег. А вот побаиваемся, потому что с нашей точки зрения они могут вести себя очень и очень безнравственно. Мы себе такого не позволим. У них какие-то другие, низшие по сравнению с нами, понятия чести. Вот так говорил мне житель деревеньки из Ганны. Так вот, Бог берет и все эти стереотипы просто разрушает. Он призывает из всех народов, он призывает из всех стран. И дальше возвращаемся к посланию к римлянам и читаем, что Павел цитирует пророка Исаию, 27 стих 9 главы. А Исаия провозглашает об Израиле. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде». «Дело решительное совершит Господь на земле». Мы читали у Осии, или цитату, точнее, из Осии, о язычниках. Теперь цитата из Исаии, 10 глава, 22 стих, цитата об израильском народе. Вот как не все язычники будут сохранены, а остаток из язычников, из народа языческого, или из языческих народов, ровно так же, из всех израильтян будет только остаток. Они пройдут через великую скорбь. Кстати, на основании Откровения Иоанна Богослова, я верю, что через великую скорбь пройдет 144 тысячи израильтян. Я понимаю, что кто-то со мной поспорит. Более того, очевидно, что даже во времена великой скорби будут покаяния. Но вот об этих 144 тысячах говорится в Откровении Иоанна Богослова, 7 глава. Это остаток. Он маленький? Да, маленький. Почему он таков? Не спрашивайте, я не знаю. Будет ли больше уверовавших? Да, будет. Мы до этого дойдем, мы об этом обязательно будем говорить. Но вот это остаток из израильского народа. Но вот возвращаясь к мысли о том, что по умолчанию мы все достойны осуждения и все достойны смерти, мы вынуждены констатировать еще один факт. Если бы спасся хотя бы один человек, это уже Божья милость. Понимаете, если из миллионов, миллиардов недостойных хотя бы один был бы удостоен, вот это одно уже само по себе было бы проявлением Божьей милости. Но удостоится спасение гораздо больше людей. Все то, о чем говорит апостол Павел, странно слушать не только нам с вами. Это было странно слушать также иудеям первого века. У иудеев ведь была очень четкая такая градация. Они представляли себе, что любой иудей, любой потомок Авраама обязательно спасется. Причем арабов они потомками Авраама все-таки не считали. А более того, они считали также, что как раз язычников Бог сотворил на гнев. Еврейская литература того времени показывает распространенность именно этого взгляда. Язычники, исходя из такого взгляда, сотворены Богом как сосуды гнева, иудеи как сосуды праведности. Разделение абсолютно националистическое. Еврейский народ несет свет вот этим разложившимся язычникам. Более того, были такие народные представления, Ну, например, по народным представлениям иудаизма того времени, сохранившимся для нас, кстати, в литературе того или более позднего времени, предполагалось, что в последний момент, в последние времена у двери ада будет дежурить никто иной, как Авраам. И я думаю, что кто-то из вас задастся вопросом, зачем Аврааму дежурить у двери ада. Еврейские национальные представления выглядели следующим образом. Авраам будет дежурить у двери ада тогда, когда будет вот это разделение, распределение, для того, чтобы ни один из потомков Авраама случайно не попал в ад. Ну вот вы представьте себе эту картинку, вот эту ситуацию. Люди такие идут туда-сюда, и какой-нибудь еврей задумался о жизни после смерти, которая уже совсем близка, и пошел не в том направлении. Ну и около ворот, около дверей стоит такой Авраам и говорит: слушай, дорогой, тебе не сюда. Значит, тебе вот в рай. А сюда кому? А сюда язычникам. Сюда, друзья, нам с вами, если мы не представители еврейского народа по рождению. Вот такая была картинка.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы сегодня говорим, как это так, что это за живодерство такое представлять, что Бог отправляет кого-то на смерть. Во-первых, Бог никого на смерть не отправляет, это абсолютно добровольная история. Во-вторых, интересно, что у иудеев того времени все было намного хуже. Они предполагали, что любой язычник принципиально пойдет на смерть. Любой представитель избранного народа принципиально пойдет на жизнь вечную. Именно этому противоречит, и именно с этим полемизирует апостол Павел в конце 9 главы послания к римлянам. И при этом он ссылается также на ветхозаветные тексты. 29 стих, давайте вернемся, Римлянам 9, 29. И тут будет еще одна замечательная цитата из пророка Исаии. «И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил бы нам семени, то мы, да-да, друзья мои, мы, еврейский народ, сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Те из вас, друзья, кто помнят наши беседы по книге Судей, я думаю, запомнили самые тяжелые главы этой книги. 19, 20, 21 глава. Оказалось, что грехи Содома и Гоморры не просто приблизились к Израилю, но и вошли в Израиль, вошли в одно из наиболее ярких, наиболее признанных колен Израиля. Вот такая вот история. Значит, всякие разговоры о национальности, всякие разговоры с точки зрения нашей гордыни, вот мы лучше других, все эти разговоры просто разбиваются. Ни для какого фарисейства здесь уже не остается места. Только Божья милость предотвращает наше попадание в ад. Никакой праотец Авраам у дверей ада нам бы в этом плане не помог. Идем дальше. 30 стих 9 главы. Что же скажем? И вот тут апостол Павел просто доходит до высшей точки. Я думаю, что он писал это с восторгом. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. Давайте остановимся на минутку. Помните, Павел писал в 3 главе: «Никто не ищет Бога». Значит, язычники не искали Бога. Что они получили? Они получили праведность от веры. Да, вот источник этой праведности озвучен в самом конце стиха. Веры. Идем дальше, 31 стих. «А Израиль, искавший закона праведности...» Обратите, пожалуйста, внимание, услышьте это. Нам часто кажется, что мы понимаем Священное Писание, хотя есть фрагменты, которые мы привыкли понимать неправильно, привыкли даже слышать неправильно. Я как-то слышал целую проповедь, где проповедник говорил о том, что, смотрите, какое противопоставление. В 30 стихе язычники не искали Бога. В 31 стихе Израиль искал Бога. Друзья мои, это противоречит всему Ветхому Завету. Израиль говорил, что искал Бога. Израиль говорил о том, что вот мы будем служить, вот мы будем слушаться и так далее. чем все это заканчивалось, вы помните. Павел не пишет, что Израиль искал Бога. Язычники не искали Бога. Дальше. Израиль, искавший не Бога, а закона праведности. Вот Израиль, который стремился спастись на основании закона. И мы читаем дальше. Не достиг до закона праведности. Язычники получили оправдание по вере. Израиль искал, но он искал не того, и он не достиг. Почему? 32 стих как раз на этот вопрос отвечает. Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякие верующие в него не постыдится. Получается, что язычники, которые не искали Бога, ничего для этого не делали. Они нашли праведность в Иисусе Христе. Иудеи же искали, но они искали не того, искали не там, и они не достигли. Дело в том, что религиозные люди оказываются наиболее закрытыми для Евангелия. Я представляю себе вот такую картинку, когда такой гордой поступью идет человек вперед, с высоко поднятой головой, переполняемый ощущением собственной праведности. Вот они молодцы, они просто молодцы. И вдруг, задрав голову вверх, они спотыкаются, вот это, кстати, есть значение слова «приткнуться», спотыкаются о камень Иисуса Христа. Потому что человек, который пытается заработать себе спасение, никак не поймет, зачем Иисусу за него, за такого хорошего, надо было умирать. Он должен либо как-то изменить свое отношение и к себе, и к Господу прежде всего, да? Либо это будет вот такое преткновение. Да, Божие владычество и человеческая ответственность. Эти понятия мы с вами видели в 9 главе. И я могу предположить, что нам в нашей земной жизни никогда не удастся логически согласовать эти два понятия. Однако наше дело не в этом. Наше дело просто прийти. И приходящего к нему Бог никогда не изгонит вон. Христос это нам обещал. Не стойте и не жалуйтесь, будто вы не избраны. Если вы хотите быть спасенным, значит, вы избраны. Если не хотите, значит, возможно, не избраны, а, возможно, просто еще не пришло время. Вот и все. Это Божья вселенная, и он не обязан объяснять мне во всех тонкостях, почему он устроил ее именно так. Я пришел к пониманию, что Бог властелин, и он все совершит по своей воле. Его воля праведна. В нем нет неправедности, он совершенен, в нем нет никакого несовершенства. Он правда, в нем нет никакой лжи, он свет, в нем нет никакой тьмы. Он не совершает ошибок. В отличие от любых людей, в отличие от любых правительств, Бог праведен, Бог благ. И он, кстати говоря, даже не требует, чтобы кто-то ходил и за него голосовал. Еще одна вещь. Бог не обязан перед нами отчитываться. И уж тем более Бог не обязан перед нами оправдываться. Мы переходим к 10 главе с вами. Буквально начнем ее сегодня. 10 глава говорит о современном состоянии израильского народа. 9 глава была о прошлом Израиле, 10 о современности, 11 о будущем. Так вот, современное состояние израильского народа определяется одним словом. Это состояние безбожное. Так же, как и состояние язычников. Кто-то скажет, но ведь есть же в Израиле церковь. Да, и среди язычников есть церковь. Но состояние большей части народа все-таки определяется как безбожное. Причина заключается в том, что Христос – это конец закона. Христос – это цель, к которой вело соблюдение закона. А люди, которые продолжают настаивать на законе, фактически игнорируют этот факт. У апостола Павла сердце болит за этих людей. Пишет он: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Знаете что? Это состояние похоже на состояние многих современных христиан, и христиан из язычников тоже, или тех, кто типа христиане, псевдохристиане. Мы ходим в церковь. У нас каждый день или раз в два дня мероприятие. А нужно одно – покориться праведности Христа. Продолжаем пятый стих. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А мы с вами говорили, что исполнить закон невозможно. Исполнил закон только Христос. Идем дальше. Шестой стих, и здесь противопоставление. «А праведность от веры так говорит». Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Я как-то разговаривал с одним человеком, который так расплывался в рассуждениях. Он говорит, ну, с Богом там все непонятно. Придет время, разберемся. Я ему говорю, смотри, Христос пришел на землю, прожил безгрешную жизнь, умер за тебя, воскрес за тебя, вознесся и восседает одесную или по правую руку Бога Отца и призывает тебя сегодня. Что непонятно? К сожалению, мой собеседник сказал, давайте сменим тему. Что непонятно? В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.